Глава 29. Это было в ноябре. Я до сих пор вижу и чувствую эти неподвижные темные будни в глухом малорусском городе, его безлюдные улицы с деревянными настилками по узким тротуарам и черными садами за заборами, голую высоту тополей на бульварах, пустой городской сад с забитыми окнами летнего ресторана, влажный воздух этих дней, кладбищенский запах лиственного тления и мои тупые, бесцельные блуждания по этим улицам, по этому саду, мои все одни и те же мысли и воспоминания. Воспоминания — нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них. Какой-то роковой час ее тайные муки, в которых она только временами проговаривалась, охватили ее безумием. Брат Георгий вернулся в тот день со службы поздно, я еще поздней, и она знала, что мы поздно придем. Управа опять готовилась к годовому земскому собранию. Она одна оставалась дома, несколько дней не выходила. Как всегда, каждый месяц, и как всегда в эту пору, была не совсем такая, как обычно. Она, верно, долго полулежала на тахте в нашей спальне, поджав под себя по своей привычке ноги. Много курила, она стала с некоторого времени курить, не слушая моих просьб и требований бросить это столь не шедшее к ней занятие. Все смотрела, должно быть, перед собою. Потом вдруг встала, без помарок написала мне на клочке несколько строк, которые брат, воротясь, нашел на туалете в этой опустевшей спальне, и кинулась собирать кое-что из своих вещей и прочее, просто бросила, и это прочее, как попало раскиданное, я долго не имел потом решимости собрать и спрятать куда-нибудь. Ночью она была уже далеко в пути домой к отцу. Отчего я тотчас же не погнался за ней? Может быть, от стыда? И от того, что уже хорошо знал теперь ее непреклонность в иные минуты жизни? А в ответ на мои телеграммы и письма пришло, в конце концов, только два слова. «Дочь моя уехала, и место пребывания свое запретила сообщать кому бы то ни было». Неизвестно, что было бы со мной в первое время, не будь возле меня брата, при всей его беспомощности, растерянности. Те несколько строк, что она написала в объяснении своего бегства, он не сразу передал мне. Все сперва подготовлял меня и с большой неловкостью, наконец, решился, скупо заплакал и подал. На клочке было написано твердым почерком: «Не могу больше видеть, как ты все дальше и дальше уходишь от меня. Не в состоянии продолжать переносить оскорбления, которые ты без конца и все чаще наносишь моей любви. Не могу убить ее в себе, но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах. Молю Бога, чтобы Он дал тебе сил пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уж совсем свободной жизни». Я прочел все это одним взглядом и довольно нагло сказал, чувствуя, что земля проваливается у меня под ногами, и кожа на лице и голове леденеет, стягивается. Что ж, этого надо было ожидать. Обычная история, эти разочарования. После этого я имел мужество пройти в спальню и с равнодушным видом лечь на тахту. В сумерки брат осторожно заглянул ко мне, я притворился, что сплю. Терявшийся во всяких несчастьях и, подобно нашему отцу, не выносивший их, он поспешил поверить, что я действительно сплю, и воспользовался необходимостью опять быть в этот вечер на заседании в управе, тихо оделся и ушел. Думаю, что я не застрелился в эту ночь, только потому, что твердо решил, что все равно застрелюсь, не нынче, так завтра. Когда в комнате посветлело от лунной млечности за окном в саду, Я вышел в столовую, зажег там лампу. Выпил у буфета один чайный стакан водки, другой. Выйдя из дому, я пошел по улицам, они были страшны. Немо, тепло, сыро, всюду вокруг, в голых садах и среди тополей бульвара густо стоит белый туман, смешанный с лунным светом. Но вернуться домой, зажечь в спальне свечу и увидать при ее темном свете все эти разбросанные чулки, туфли, летние платья и тот пестрый халатик, под которым я, бывало, обнимал ее перед сном, целуя ее поднятое, отдающееся лицо, чувствуя ее теплое дыхание, было еще страшнее. Спастись от этого ужаса исступленными слезами можно было только с ней, перед ней, а ее-то и не было. Потом была другая ночь. Тот же скудный свет свечи в неподвижном молчании спальни. За черными окнами ровно кипит в темноте ночной дождь глухой осени. Я лежу и смотрю в передний угол. В его треугольнике висит старая икона, на которую она молилась перед сном. Старая, точно литая доска, с лицевой стороны крашенная киноварью. И на этом лыково-красном поле образ Богоматери в золотом одеянии, строгой и скорбной, большие черные, запредельные глаза в темном ободке. Страшный ободок. И страшное кощунственное соединение в мыслях. Богоматерь и она. Этот образ и все то женское, что разбросала она тут в безумной торопливости бегства. Потом прошла неделя, другая, месяц. Я давно отказался от службы, никуда не показывался на люди. Я одолевал воспоминания за воспоминанием, день за днем, ночь за ночью. И мне все почему-то думалось, вот так когда-то, где-то, какие-то славянские мужики волоком переволакивали с ухаба на ухаб по лесным дорогам свои обремененные тяжкой кладью ладьи.